Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии самой цитируемой в России радиостанции «Спутник» работаю я, Дарья Чередник, и прямо сейчас я передаю слово моему коллеге Никите Воронкову. Никита, приветствую.
Привет, привет. Итак, сегодня у нас на повестке тема достаточно актуальная, в принципе, учитывая то, что сейчас большинство людей находится на самоизоляции, но она не потеряет актуальность, когда все вот эти экстренные режимы закончатся. 70% российских школьников ходят на дополнительные занятия вне школы. Почти треть родителей этих школьников недовольны системой общего образования. А 80% не устраивают знания, которые их дети получают по отдельным предметам. Таковы данные исследования онлайн-школы английского языка и математики Skyeng. Цифры подтверждаются и в мониторингах RANHICS. С освоением программы, по данным института, не справляются от 15 до 20% учеников. Речь, конечно, о школьной программе. Рынок доп. Образования для школьников в России вырастет, по прогнозам, к 2021 году до 175 миллиардов рублей. На данный момент он оценивается в 138 миллиардов рублей. О перспективах дополнительного образования и эффективности школьной программы в России поговорим прямо сейчас. С нами на связи директор Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования RANHICS, почетный работник общего образования Наталья Тарасова. Наталья Владимировна, приветствую вас.
Здравствуйте, коллеги.
Наталья Владимировна, почему многим детям требуется дополнительное образование? Это плохое преподавание в школах или это перегруженность школьной программы? То есть ребенку банально не хватает времени, чтобы освоить все темы, заложенные вот в эту самую программу, за какой-то отведенный на изучение определенных тем отрезок времени?
Ну, этот вопрос можно рассматривать с нескольких сторон. Вообще, откуда пошло репетиторство? Оно сегодня возникло, масштаб его именно сегодня настолько велик? Или, собственно говоря, и даже в системе советского образования как бы вот данное направление присутствовало? Но если говорить о сегодняшнем дне, то о мотивах и необходимости получения дополнительных вот этих платных услуг для учащегося, ну, возникало из-за того, что в первую очередь, ну, как всегда, дети болеют, классы переполнены, материалы не усваиваются, программы усложняются. И большинство родителей стали ориентироваться на вот получение таких образовательных услуг. Более того, мы за последние годы очень часто, в том числе и вот и средства массовой информации, нам такие сюжеты рассказывали, что сами учителя говорили о том, что у них уже недостаточно времени, они перегружены, им необходимо, ну, в данном случае реализовать образовательную программу. И когда заканчиваются уроки, то, что если раньше это была как бы такая классика жанра, что дети, которые не успевают, которым трудно, которые много пропустили, педагоги могли в данном случае оказывать им вот эту вот помощь, методическую помощь, разъясняли, многократно повторяли. То сегодня, ну, у нас, скажем так, в нормативно-правовом пространстве многое что поменялось. У нас сама система образования по закону об образовании, как бы там ни было, есть образовательная услуга. С некоторого времени у нас даже формат группы продленного дня перешел в услугу. И здесь, казалось бы, если детям оказывают помощь в выполнении домашних заданий, это тоже превращается в платную услугу. И вот много вот таких вот ручейков, вот таких вот, скажем, явлений, которые появились за последние десятилетия, приведшие неизбежно к тому, что родители особенно, речь идет о крупных городах, о наиболее состабильной социально-экономической экономической ситуацией, со стабильной зарплатой у родителей, когда родителям, ну, скажем, они заинтересованы, чтобы их дети поступили в престижные вузы, они где-то уже себе прорисовывают будущие планы, и даже если они видят, что ребенок не справляется, но они все равно хотят достичь этих целей. И поэтому родители стали очень часто обращаться за такими услугами. Причем, как правило, если даже посмотреть ситуацию с репетиторством, сами же хорошие репетиторы, если предметники, если к ним обратиться и вот задать вопрос, ну вот вы кого посоветуете, кому лучше обратиться, в первую очередь тот, кто сам занимается репетиторством, всегда говорит, лучше, чтобы это был учитель, хороший учитель, с хорошим знанием предмета. И получается, учителя-то, они уходят в репетиторство, тогда тут надо понимать, а почему они уходят в репетиторство? Из массовой школы, а у нас по ряду дисциплин просто не хватает катастрофических педагогов. Родители, чувствуя опасения, что ребенок не может достичь тех результатов, которые они хотели бы, чтобы он получил, или снять стресс. Стресс, напряжение, потому что сдача очередных каких-то просто контрольных работ, которые у нас сейчас называются всероссийские контрольные работы, я уже не говорю о выпускных, когда мы в 9 классе сдаем ОГЭ и в 11 ЕГЭ, а вот даже вот эти из года в год, которые вводят сейчас всероссийские контрольные работы, они неизбежно ведут такой стрессовой неустойчивости. И получается, что родителям, повторяю, благополучным, с имеющим средства для этого, им становится сейчас, скажем так, спокойнее. Они уверены в том, что если ребенок получает такие дополнительные занятия, то тогда все будет благополучно. Во-первых, это под контролем, это в системе, это целостно. Важно теперь только выбрать хорошего репетитора. Теперь возвращаясь к вопросу, а что ж тогда школа? А школа за эти годы тоже претерпела ряд таких вот нагрузок, очень серьезных и масштабных, которые, ну, скажем так, вот если говорить для масштаба всей страны, сыграли, ну, такую печальную как бы составляющую. Почему? Потому что действительно классы у нас перегружены, учителя у нас работают с повышенной нагрузкой. За последний период учителя выполнять и заполнять стали столько разных поручений и документаций, непрофильной для них, абсолютно непрофильной. Речь не идет о том, что надо сделать и подготовить разработку к конкретному занятию или там отработать какую-то новую педагогическую технологию, которую он будет использовать каком-то конкретном уроке. Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что они выполняют ежедневно и заполняют такое количество разных поручений вне своей педагогической деятельности, что это тоже, скажем так, разбалансировало нашу систему. Потом надо понимать, что идет очень сильное давление со стороны администрации школы, потому что эти же поручения присылают, идут на школы. Значит, учителя безвольные люди, они обязаны это выполнять. А раз если они это выполняют, то сил, мотивации, скажем так, временных каких-то ресурсов у них становится все меньше и меньше. Для того, чтобы быть эмоционально такими активными, вдохновленными, такими вот энергичными на самом уроке. Плюс не все школы еще и хорошо у нас материально-технически оснащены. Отношение к учителю за последние годы тоже, надо сказать, статусность его, статус профессии, отношение к самому педагогу, у нас тоже в целом, надо сказать, понизилось. И об этом свидетельствует не то, что даже как общество сейчас говорит, хороший это учитель или плохой, а то, что даже когда мы оценивали по цифрам приема в педагогические вузы и по тем баллам, по которым они поступали в педагогические вузы, то мы видели, что в педвузы, и у нас постепенно разрушалась и эта система педагогической подготовки, у нас поступали ребята с меньшими баллами, чем другие вузы. А это означает, что профессия из престижной, профессия из, которая несет тоже определенные и очень важные социальные и ценностный смысл, вот, чтобы быть педагогом, это выбор твой, соответствовать и готовность работать в школе, это тоже скажем так, все уходило на некий второй план. Главное – прийти, получить образование, потому что в педвузе поступить было проще, завершить это образование было проще, но это совершенно не означало, что я пойду учителем в школу. У нас есть последние данные, что из действующих даже абитуриентов, которые обучаются, из них только 5% доходит в массовую школу для того, чтобы в данном случае преподавать. И из этих оставшихся 5% еще первые 5 лет идет очень большой тоже из них отток. И случайно у нас сейчас, ну, для сельской местности, удаленных территорий принимается программа «Земский учитель» в надежде на то, чтобы укомплектовать школы таким образом по социальному гранту, скажем так, помощи, поддержки, чтобы учителя поехали и помогли решить эту проблему вот в сельских удаленных территориях. У нас пытаются сейчас разрабатывать программы помощи, наставничества, поддержки молодым специалистам, именно молодым, для того, чтобы даже те, которые придут в школу, чтобы желание покинуть ее как можно быстрее, ну, не происходило, чтобы они, наоборот, все больше в нее влюблялись, больше получали от этого радости и удовольствие, понимая, что они выбрали именно ту профессию, которая является именно для них как бы значимой, важной, существенной, в рамках которой они будут себя реализовывать в течение всей жизни, чтобы вот это молодое поколение удержать. Потому что сегодня, конечно, одна из проблем еще системы образования, именно общего образования, у нас стареет. Кадровый состав очень быстро стареет, а молодежь не приходит. Поэтому вот это только небольшой набор тех проблем, трудностей, с которыми столкнулась школа. Я уже не говорю о зарплатах, я не говорю о том, что у нас по закону об образовании у нас сегодня все дети стали обучаемыми с 13 года. А сама система школьная не была готова. И учителя не были готовы к тому, что у них в классах будут сидеть дети с разными нозологиями, с разными группами заболеваний. Это не значит, что весь класс. Но это могут быть несколько детей с разными заболеваниями. А педвуз готовил таких специалистов, это специально идет подготовка, как специалисты для работы с такими детьми. Это были, как правило, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олигофренопедагоги и так далее. Но это специальная коррекционная педагогика. А в общей направленности педвузов такого не было. И не было этой подготовки. А сегодня у нас таких детей достаточно много. Стресс это для педагога? Да. Реализовывать программу надо? Да. При этом в классе еще может быть 25 детей, которые дети норма. И вот одномоментно организовать образовательный процесс, одномоментно сделать так, чтобы и этим детям, которым требуется дополнительное внимание, было, ну, скажем так, комфортно, и они могли осваивать образовательную программу в той степени, в какой они могут ее осваивать, и те дети, которым, ну, пришли учиться, и им помощь никаких тьюторов, ни менторов не нужна, они готовы вот воспринимать то, что им дает преподаватель на уроке. Но у нас падает мотивация у детей, падает, очень серьезно падает, и поэтому сегодня все ученые бьются над тем, вот что нужно сделать, как выстроить образовательное пространство, как выстроить, собственно, урок для того, чтобы было комфортно не просто присутствовать в классе, а чтобы было интересно, чтобы горел глаз, чтобы желание было учиться, а не желание находиться в смартфонах, хотя, ну, последний предыдущий министр пытался сделать все максимальное, чтобы все-таки ребята на уроках гаджетами не пользовались. Ну, тоже непонятная ситуация. В крупных городах, наверное, все-таки дети пользуются этим. Это тоже является одной из проблем, потому что учителя не научились встраивать вот эти ресурсы технические в определенной степени в урочную деятельность. Зато дети все находятся там в переписке в своих сетях, и это тоже, ну, накладывает определенный отпечаток на получение образования и качество образования.
Угу. Наталья Владимировна, а вот такие частные школы наподобие Skyeng, данные исследования, которые я приводил, они научились встраивать в свою образовательную систему вот такие новые решения? Потому что, опять же, по статистике, как раз-таки больше всего детей, их родители предпочитают подтягивать по английскому языку.
Ну, если сравнить массовую школу, частную школу, то, конечно же, это очень большая грань, большая разница. Во-первых, там, если мы говорим о занятиях иностранным языком, то там группы могут быть вообще в частной образовательной организации вообще там 3-5 человек, не более. То есть в массовой школе у нас эта группа там до 15 человек, а может быть даже и чуть больше. То есть вот уже даже количественный состав. Если мы говорим о частных образовательных организациях, за счет своих каких-то инвестиций, за счет средств, естественно, дополнительных родителей, они могут привлекать лучших специалистов, специалистов ну, в своей узкой какой-то направленности профессиональной, которые ну, в большей степени может суметь создать вот эту высочайшую мотивацию на уроки. Почему иностранные языки? Ну, сегодня, особенно английский язык, это язык, скажем так, общения в мире, поэтому сегодня как бы семья, тем более, которая обучает ребенка в частной образовательной организации, конечно же, для нее это уже не первостепенно. Для нее уже будет первостепенно, чтобы ребенок знал как минимум 3 языка, а не один язык. А возможности в частной образовательной организации, конечно же, больше. И классы меньше, и специалистов намного больше. Если у нас, например, в массовой школе, а если брать, например, Москву, которая превратилась уже не в школу, а в комплексы целые, то даже если рассказывать о том количестве специалистов, которые могут сопровождать, помогать, опять-таки не в организации занятий, а в данном случае помогать тем же детям, снимать какие-то стрессы, чтобы не было напряжения, помогать в создании вот этой комфортной среды, которая должна существовать в школе. Иначе это будет, скажем, только одно здание, одни стены. То таких специалистов, узконаправленных специалистов, если даже говорить по психологической помощи, в школе может быть на большую, огромную школу, там с более 1000 человек, это может быть в лучшем случае 2 психолога, то на частную школу, в которой может быть всего 100 человек, там может быть только, скажем, этих специалистов от 2 до 3 и более, и других специалистов, которые могут снимать те риски, которые они видят и возникают. Тем более, когда родители более щепетильно, более требовательно, естественно, к получению образования вот в этих образовательных организациях. Поэтому, конечно же, образовательная организация, она должна реагировать на запросы родителей разумно, естественно, не на все запросы, аргументировать, объяснять. Но, опять-таки, в любом случае ресурсы и возможности у таких образовательных организаций больше. Другое дело, у всех ли хватает средств обучаться в таких образовательных организациях?
Да, это важный вопрос как раз-таки. А что остальным-то делать? Или, в принципе, возможно хорошо учиться и сдавать вот эти ЕГЭ, например, да, и прочие контрольные работы, не получая при этом доп. Образования?
Сегодня, вот как мне кажется, вот тем более, что мы попали вот в такую непростую ситуацию сегодня, сегодня мы переосмысливаем как бы вообще всю свою жизнь и то предшествующее состояние. Вот то, что как массовая школа сейчас оказалась, переходим на дистанционное обучение, насколько все это непросто, сложно и порой просто не получается. Вот. И мы все больше и больше осмысливаем и думаем, что будет дальше, а что вообще как школа. Если мы будем только говорить о неких претензиях и только перечислять, а что, будет ли что-то меняться? Вот. Но, с одной стороны, все-таки хотелось бы сказать, что если наша школа будет до такой степени забюрократизирована, и такое же давление будет осуществляться на учителя, то, наверное, нам ожидать какой-то такой раскрепощенности, помощи, поддержки ученику со стороны учителя, это будет штучный такой товар, так бы я сказала. То есть, когда есть, безусловно, в массовой практике талантливые учителя, обладающие там ораторским искусством, великолепно читающие наизусть, великолепно цитирующие там разных поэтов, писателей и так далее, но те, которые могут удержать аудиторию, которым будут идти с удовольствием слушать, воспринимать и стараться не утрачивать вот этих вот единых каких-то смыслов, чтобы быть на уровне с педагогом, слушать его, радоваться каждой встрече с ним и, скажем так, ну, развиваться, двигаться вперед. Но в массовой практике, когда у нас как бы на потоке количество уроков, когда надо реализовать программу, когда у нас появляются больше контролирующих функций, нежели развивающих, вот мы очень часто говорим о том, что вот мы сейчас должны достичь уровня и попасть в десятку лучших ведущих стран по образованию. Но когда вот мы, в свою очередь, тоже изучали этот вопрос и проводили свое исследование, мы увидели, что одним из ключевых таких вот как бы параметров или составляющих вот тех западноевропейских или восточных стран, в которых система образования занимает ведущие сейчас позиции, как бы они главенствующие, попадают в десятку лидеров, то мы увидели, что там школы получили некую автономность. Там выстраивается на доверие. Вот изначально директор должен доверять учителю. Учитель доверяет своему педагогическому сообществу, вот того коллектива, в котором находится. Здесь он черпает помощь, находит союзников, размышляет, рассуждает, проектирует. Если есть контроль, то контроль, опять-таки, не для того, чтобы отконтролировать и внести, ну, скажем так, выписать какие-то наказания, а контроль для того, чтобы увидеть, что не получается, и дать определенные советы для того, чтобы преодолеть вот эти какие-то проблемы, возникшие в системе конкретной образовательной организации у конкретного педагога. Поэтому и за рубежом, и у нас сейчас об этом тоже много говорят, но пока в массовую практику это приходит с большим трудом, когда мы говорим о формирующем оценивании, когда нам важнее увидеть ребенка в развитии. Неважно ему вот в конце прошли тему и в конце поставить оценить его, а важно увидеть, как пошагово он развивался и как пошагово мы видели вот эту обратную связь и в чем педагог мог помочь ученику, и чтобы он преодолел свои проблемы. Опять-таки, если классы будут настолько переполнены, учителям это будет сделать, ну, проблематично, если они будут находиться под тотальным контролем проверок.
Наталья Владимировна, три минуты у нас остается, по возможности коротко. Давайте попробуем представить, как в ближайшем будущем будет развиваться вот это самое дополнительное образование. Возможно ли его частичная интеграция в систему общего образования? Какое-то слияние, взаимодополнение или что-то подобное?
Ну, если мы будем говорить с вами о дополнительном образовании, то, конечно, мы это уже сейчас ощущаем. И мы уже даже в предшествующий период, уже еще вот буквально где-то года 4 тому назад, говорили о том, что в ближайшей перспективе дополнительное образование для жизни человека, для развития личности, оно может быть даже стать более значимым, чем общее образование. Но то, что сейчас у нас происходит, мы видим, что активные занятия детьми в разных секциях, причем если даже эти секции профессиональные становятся, в спортивных секциях, музыкальных студиях, там, в художественных школах и других, скажем так, направленность. Все это действительно уже все в большей и в большей степени как бы, ну, объединяется с основной школой. Уже мы знаем, что есть прецеденты, когда если ребенок посещает спортивную школу, ему позволяют там, например, как-то зачитывать уроки физкультуры. Если музыкальную школу, то в данном случае там уроки музыки. Но дело даже не в этом. У нас в массовую школу очень большой сегмент сейчас пришел доп. Образования, который наполняет и не только должен, скажем так, наращивать новыми компетенциями ученика, но в том числе его в большей степени социализировать, ориентировать на получение будущей профессии, давать какие-то вот умение работать в команде, умение принимать решения, брать на себя ответственность. То есть вот это сейчас, конечно, очень важно. И что у нас будет в какой-то степени вот этот вот союз двух систем общего и дополнительного образования, мне кажется, это только дело времени. Сейчас он, в принципе, уже осуществляется.
Спасибо большое за подробное разъяснение вам, Наталья Владимировна. Наталья Тарасова, директор Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХИКС, почетный работник общего образования, была с нами на прямой связи. Напоминаю то, что вы слушаете «Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Душам.